Громкие даты.
В этот день, в 1697 году, Петр I именным указом разрешил продажу табака. То есть буквально это та самая дата, после которой наша страна массово закурила. Первые достоверные сведения о потреблении табака в России относятся к середине 17 века, к периоду правления Михаила Романова. Курево завезли продвинутые английские купцы и серьезно наживались на этом бизнесе. Табак быстро набрал популярность, но был таким дорогим, что многие попадали в долговую кабалу, а общий отток средств за границу был весьма ощутимым. Помимо экономических причин, было отмечено, что неумеренное потребление табака приводит к тяжелым отравлениям. Все это побудило власти и церковь начать борьбу с курением. Продажа табака в России с 1634 года была строжайше запрещена. Не разрешалось употреблять и даже хранить табак в доме. Нарушение запрета каралось смертной казнью и конфискацией имущества. А в 1649 году за нюханье табака резали носы, вспарывали ноздри и ссылали на поселение. Нюханье табака считалось не меньшим грехом, чем убийство сына или дочери. Сын Михаила Романова, Алексей Тишайший, тоже был нетерпим курильщиком. А вот его сын, Петр, шибко пристрастился к курению еще в немецкой слободе с приятелем своим Элефортом. А уж после поездки с великим посольством в Вольную Англию, Пивную Саксонию, красавицу Венецию, в развеселую Голландию, он же конкретно подсел на табак. Сам Бог ему велел табачком вплотную заняться. Петр также смекнул, какую выгоду для казны российской он сможет извлечь из этой вредной и удушливой привычки, и решил делать деньги, что называется, из сизого дыма. По возвращению 11 февраля 1697 года Петр I издал именной указ о разрешении продажи табака. Продавать он и явно в светлицах при кабаках. И уже в сентябре 1999 года в Россию было ввезено 1,5 миллиона фунтов табака. Защитники здорового образа жизни до сих пор не могут простить этого указа Петру, утверждая, что именно с его легкой руки массово закурила Россия. Ну а далее все покатилось как снежный ком. В 1705 году в России была учреждена казенная табачная продажа, по примеру, питейной. В 1716-м открылись две табачные фабрики. Внесла лепту и Екатерина II, сама большая охотница до табака. Вскоре, через пару десятков лет, Россия начала выращивать собственный ядреный табак, который назывался махорка. И до сегодняшнего дня наша страна зарабатывает на табаке не слабо.
Курение вредно для здоровья.
Колумб Америку открыл, великий был моряк, но заодно он научил весь мир курить табак. А трубки мира у костра раскуренной с вождем, привычка вредная пошла в масштабе мировом.
Минздрав предупреждает,
курение — это яд.
Минздрав предупреждает, Минздрав предупреждает.
О, Колумб!
О, Колумб!
О, Колумб!
О, Колумб!
О, Колумб! Ни в чем не виноват.
Ровно 300 лет назад в России могла появиться своя собственная первая подводная лодка, но не появилась. В этот день, в 1720 году, плотник Ефим Никонов подал Петру I челобитную, в которой просил разрешения на строительство военного судна, которое сможет, цитата, «ходить в воде потаенно». Простой крестьянин из подмосковного села Покровское-Рубцово считал, что его изобретение сможет подходить к вражеским кораблям под самое дно и из снаряду забивать корабли хотя бы 10 или 20. Это тоже цитата. Император быстро отреагировал на новинку и приказал адмиралтейству коллегии вынести решение. Крестьянина Ефима Никонова отослать в контору генерал-майора Головина и велеть образцовое судно делать. И начали. Первая подводная лодка, судя по всему, была похожа на бочку с веслами размером 6 на 2 метра. Она даже проходила испытания, правда, не очень удачные. Но после смерти Петра I в 1725 году работы остановились. Более того, Никонов впал в опалу, был разжалован из мастеров рядового плотника и сослан на Астраханскую верфь. На этом история первого подводного судна заканчивается. Но не все так грустно. Есть данные, что сам Никонов уже после смерти Петра без финансовой поддержки государства на одном своем энтузиазме все-таки совершил несколько удачных погружений на своем потаенном судне. В наши дни, недалеко от того места, где было первое погружение подлодки Никонова в Сестрорецке, возле собора Петра и Павла стоит копия потаенного судна. Создана она по очень скудной, но дошедшей до нашего времени информации.
Подводная лодка.
покинула порт, ушла словно тень в глубину темных вод. Исчезла красиво. Погоня за призраком, трудный поход, но может случиться, что нам повезет, и мы будем живы. Железные стены, бесцветные сны, и так далеко до обычной весны. Пространство и годы. Мы держимся крепко за тонкую нить, но все, что нам может земля сообщить, короткие годы. Сверху вода, снизу вода. Мы идем и сами не знаем куда. И ночью, и днем беспросветная муть. Север, восток, запад и юг. Мы не в силах порвать этот замкнутый круг. Подводная лодка продолжает свой путь.
В 1829 году был убит Александр Грибоедов. Он был дипломатом и погиб в Тегеране при разгроме российского посольства, разъяренной толпой персов, обозленных неудачами своего государства в войне с Россией. Казаки посольского конвоя и сам посол защищали миссию, свою жизнь до последнего. Раненого в голову Грибоедова изрубили саблями. Вместе с послом пали 36 человек. Обезображенное тело посла, осатаневшая толпа несколько дней с восторгом таскала по улицам Тегерана, а потом свалила в общую яму, где лежали тела остальных убитых. А между тем, широкой публике Александр Сергеевич Грибоедов известен только лишь как автор одного из величайших творений русской литературы XIX века – комедии «Горе от ума». Знаменитой комедии его творческое наследие, конечно же, не исчерпывается, но надо признать, что по сравнению с ней все остальное меркнет. Цитаты из «Горя от ума», мемы вошли в обиходную речь и употребляются без мысленных ссылок на автора. А великие строки звучат сегодня так актуально, как будто вчера написаны.
А судьи кто? За древностью лет к свободной жизни их вражда непримирима. Суждения черпают из забытых газет времен очаковских и покорения Крыма. Всегда готовые к журьбе поют все песни одну и ту же, не замечая об себе, что старее, то хуже. Где, укажите нам, отечество отцы, которых мы должны принять за образцы? Не эти ли грабительством богаты? Защиту от суда в друзьях нашли, в родстве, великолепные соорудя палаты, где разливается в пирах и мотовстве, и где не воскресят клиенты-иностранцы прошедшего житья подлейшие черты. Да и кому в Москве не зажимали рты обеды, ужины и танцы?
Громкие даты.